Книга восьмая. 1749-1755 годы. Окончив предыдущую книгу, я должен был сделать перерыв. Новая книга начинается с описания длинной цепи моих бедствий. Постоянно бывая в двух парижских домах из числа наиболее блестящих, я, несмотря на свою малую общительность, все же составил себе там некоторый круг знакомств. Между прочим, я познакомился у госпожи Дюпен с молодым наследным принцем Саксон-Готским и с бароном Туном, его воспитателем. У госпожи де ла Попленьер я познакомился с другом барона Туна, господином Сеги, известным в литературном мире благодаря своему прекрасному изданию «Руссо». Сеги принадлежит первое издание произведений поэта Жана Батиста Руссо, 1743, и вступительная статья к этому изданию. Барон пригласил нас, Сеги и меня, провести два дня в Фонтеней-Субуа, где у принца был дом. Мы отправились туда. Проезжая мимо Венсена, я при виде тюремной башни почувствовал такую боль в сердце, что барон заметил это по моему лицу. За ужином принц заговорил об аресте Дидро. Барон, чтобы вызвать меня на разговор, обвинил заключенного в неосторожности. Я допустил такую же неосторожность, принявшись горячо защищать его. Мне простили эту чрезмерную пылкость, как человеку, взволнованному несчастьем друга, и перевели разговор на иную тему. Там были еще два немца, состоявшие при принце. Один по фамилии Клюпфель, человек большого ума, был его капелланом и впоследствии сделался его воспитателем, устранив барона. Другой был молодой человек по фамилии Грим, исполнявший при нем обязанности чтеца, в ожидании какой-нибудь другой должности, и более чем скромный наряд его свидетельствовал о крайней нужде. С того самого вечера мы с Клюпфелем завязали знакомство, скоро превратившееся в дружбу. С Гримом дело пошло не так быстро, хотя он держался скромно и был очень далек от того самонадеянного тона, какой благополучие сообщило ему впоследствии. На другой день за обедом беседовали о музыке. Он хорошо говорил о ней. Я был в восторге, узнав, что он аккомпанирует на клавесине. После обеда велели принести ноты. Мы играли целый день на клавесине принца. Так началась наша дружба, для меня сперва столь отрадная, а под конец столь пагубная. Впредь мне придется много говорить о ней. Вернувшись в Париж, я узнал приятную новость, что Дидро выпущен из тюремной башни, что его перевели в Винсентский замок, позволили ему гулять в парке и, под честное слово, видеться с друзьями. Как тяжело мне было, что я не мог тотчас же помчаться к нему. Но неотложные занятия задержали меня у госпожи Дюпен на 2-3 дня, показавшиеся для моего нетерпения двумя или тремя веками. Наконец я полетел в объятия друга. Непередаваемая минута. Он был не один. Д'Аламбер и казначей церкви Сен-Шапель были у него. Входя, я видел только его. Я с криком бросился к нему, крепко сжал его в объятиях, выражая свои чувства только слезами и рыданиями. Я задыхался от нежности и радости. Освободившись, он прежде всего обратился к священнику и сказал ему: «Видите, сударь, как любят меня мои друзья». Весь охваченный волнением, я не обратил тогда внимания на то, как Дидро сумел извлечь из него выгоду. Но впоследствии, вспоминая об этом, я всегда думал, что, будь я на месте Дидро, не такая мысль первой пришла бы мне в голову. Я нашел, что тюрьма подействовала на него угнетающе. Башня произвела ужасное впечатление. И хотя в замке он чувствовал себя сносно и мог свободно совершать прогулки по парку, даже не обнесенному стеной, но все же нуждался в обществе друзей, чтобы не впасть в мрачное расположение духа. Я, несомненно, больше всех сочувствовал его страданию и полагал, что мое присутствие будет для него наилучшим утешением. Поэтому, несмотря на очень срочные дела, я навещал его не реже, чем через день, либо один, либо с его женой, и проводил с ним послеобеденные часы. В 1749 году лето было необычайно жаркое. От Парижа до Винсена считается около 2 миль. Не имея средств на фиакр, я в 2 часа дня отправлялся пешком, если был один, и шел быстрым шагом, чтобы прийти пораньше. Придорожные деревья, подстриженные по обычаю страны, не давали почти никакой тени, и часто побежденный жарой и усталостью я в изнеможении растягивался на земле. Чтобы идти медленнее, я решил брать с собой какую-нибудь книгу. Однажды я взял «Меркюр де Франс» и, пробегая его на ходу, наткнулся на такую тему, предложенную Дижонской академией на соискание премии следующего года. Способствовало ли развитие наук и искусств порче нравов? Или же оно содействовало улучшению их? Как только я прочел это, передо мной открылся новый мир, и я стал другим человеком. Дижонская академия. Дижон — город в Южной Франции. Дижонская академия была одним из существовавших в дореволюционной Франции самостоятельных местных ученых обществ. Я живо помню полученное мной впечатление, но подробности у меня улетучились, лишь только я изложил их в одном из 4 своих писем к господину де Мальзербу. Это одно из свойств моей памяти, стоящее того, чтобы быть упомянутым. Она служит мне только до тех пор, пока я на нее полагаюсь. Как только я доверяю то, что она хранит, бумаге, она изменяет мне. И раз я что-нибудь записал, я уже больше не помню этого. Свойство это не покидает меня даже в музыке. До того, как я начал учиться музыке, я знал наизусть множество песен. Как только я научился петь по нотам, я не мог удержать в памяти ни одной мелодии. Сомневаюсь, смогу ли воспроизвести теперь целиком хотя бы одну, и даже из числа тех, которые больше всего любил. В данном случае я помню ясно только то, что, придя в Винсен, я был в возбуждении, граничившем с бредом. Дидро заметил это. Я объяснил ему причину и прочел ему прозопопею Фабриция, написанную карандашом под дубом. Прозопопей называется прием, при котором оратор выражает свои чувства и мысли не от собственного лица, а от лица воображаемого. В рассуждении о науках и искусствах есть место, где Руссо заставляет говорить римлянина Фабриция, жившего в 3 веке до нашей эры, имя которого стало нарицательным для обозначения человека, даже в высоком положении, сохранившего неподкупную честность и строгость нравов. Он убеждал меня не сдерживать полета мыслей и участвовать в конкурсе. Так я и поступил. И с того момента погиб. Вся остальная моя жизнь и все мои несчастья были неизбежным следствием этого рокового мгновения. Мои чувства с непостижимой быстротой настроились в тон моим мыслям. все мелкие страсти были заглушены энтузиазмом истины, свободы, добродетели. И удивительнее всего то, что это пламя горело в моем сердце более 4 или 5 лет так сильно, как, быть может, еще никогда не горело оно в сердце другого человека. Я работал над этим рассуждением очень странным способом, которого придерживался почти всегда во всех других моих работах. Я посвящал ему свои бессонные ночи. Я размышлял в постели с закрытыми глазами, составляя и переворачивая в голове свои периоды с невероятными усилиями. Потом, добившись того, что они меня удовлетворяли, я укладывал их у себя в памяти до тех пор, пока не получал возможности положить их на бумагу. Но когда приходило время вставать и одеваться, я все забывал. И когда садился писать, в голове у меня не возникало почти ничего из того, что я сочинил. Я решил взять себе секретарем госпожу Левассер. Я поместил ее с дочерью и с мужем поближе к себе. И чтобы избавить меня от расходов на прислугу, она каждое утро топила мой камин и хозяйничала. Как только она приходила, я, лежа в постели, диктовал ей сочиненное ночью. И этот способ, которому я следовал очень долго, спас многое от моей забывчивости. Когда рассуждение было готово, я показал его Дидро, который остался очень доволен им и посоветовал кое-что исправить. Между тем, это сочинение, полное жары и силы, решительно страдает отсутствием логики и стройности. Из всего, что вышло из-под моего пера, оно самое слабое в отношении доводов и самое бедное в отношении соразмерности и гармонии. Но с каким талантом ни родись, искусство писать дается не сразу. Я отправил эту вещь, никому больше о ней не говоря, кажется, кроме Гримма, с которым после его поступления к графу де Фриезу я завязал самую тесную дружбу. У него был клавесин, который служил нам поводом для сближения и за которым я проводил с ним все свои свободные минуты, распевая итальянские арии и баркаролы без отдыха и передышки с утра до вечера, или, вернее, с вечера до утра. И если только меня не находили у госпожи Дюпен, то могли быть уверены, что найдут у господина Гримма, или, во всяком случае, с ним, либо на прогулке, либо на спектакле. Гримм, 1723-1807, один из видных энциклопедистов, содействовавший распространению их идей в Европе путем издания рукописного журнала «Литературная корреспонденция», который он рассылал выдающимся и власть имущим людям своего времени. Литературная корреспонденция Гримма была издана только в 1812 году.